Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня программа «Про фитнес» в прямом эфире. Можно смотреть, можно задавать вопросы. И, конечно, будем говорить о фитнесе, но не только о нем. А сегодня мы говорим еще об ортопедии, потому что в гостях у меня Вера Серова, травматолог-ортопед. Вера, здравствуйте.
Добрый вечер.
Будем отвечать на вопросы, если такие будут. Ну и, конечно, что-то общее расскажем. Например, про стопы в фитнесе, как они важны или нет. Но охватим какие-то темы такие смежные. Все это в течение ближайшего часа. На нас можно смотреть, я скажу нашим слушателям. Не только нам писать, но за нами можно наблюдать. Эфир прямой. Трансляция есть в ВКонтакте. Видео радиостанция «Говорит Москва» аккаунта есть на Ютьюбе и есть в Телеграм-канале. Прямо сейчас можете подключаться. Ну, а писать нам можно СМС. СМС-портал его номер +7 925 48 948. Есть специальный бот в Телеграме, которые принимают ваши сообщения. Они мгновенно попадают на мой экран, и мы будем зачитывать, если они будут приличные. Название бота говорит и маскобот в одно слово. Можете уже это делать, если есть какие-то вопросы. Ну что, Вера, давайте разрушать мифы.
Давайте попробуем.
Про стопу поговорим, потому что есть разные направления фитнеса, очень много их, и в некоторых из них уделяется большое внимание стопе. Грубо говоря, как стопа влияет на позвоночник, на поясницу, чуть ли не на шею. То есть как будто бы у нас в организме все в теле так взаимосвязано, что стопа, ну, просто, я не знаю, сошлись все вопросы, все в стопе.
Ну, на самом деле, это, конечно, немножко притянуто за уши. У нас, безусловно, в организме все взаимосвязано. Но вот эта идея о том, что форма стопы или положение стопы как-то радикально влияет на состояние позвоночника, суставов, шеи, осанку и так далее, она, ну, несколько преувеличена, эта идея.
Но есть зерно какое-то рациональное?
Ну, конечно, безусловно, какое-то рациональное зерно есть, но в общем и целом, если говорить с позиции доказательной ортопедии, то мало какие проблемы стоп могут препятствовать эффективным тренировкам.
А когда говорят, что сначала нужно поработать со стопой, это вот используют такое слово «поработать», может быть, вы знаете, что это значит, поработать, чтобы, например, эффективнее накачать те же ягодичные мышцы.
Ну, слушайте, да, это сейчас, мне нравится эта тема, я тоже читала, значит, вот пока мы со стопой не поработаем, ягодичная группа не включится.
Да-да.
Для меня, как для врача, да, вообще странно, как может быть выключена какая-то мышечная группа. То есть, если бы, например, ягодичная группа была выключена, мы бы не ходили просто, да, лежали бы. Что под этим подразумевается на самом деле, зависит от, наверное, школы какой-то, от каждого конкретного специалиста. Это надо у него спрашивать, что он имеет в виду. Вот поработать над стопой и включить ягодичную группу, как он видит, что они включаются, там лампочки, что ли, зажигаются какие-то.
Выключаются.
Да, то есть у меня вот ответ на этот вопрос, но, к сожалению, нет, да, потому что это, как еще раз говорю, доказательная ортопедия, и медицина отношения не имеет. Если вы, в общем, в состоянии ходить, приседать с какими-то весами, то ягодичная группа у вас, в общем, работает.
Ну, хорошо.
Вне зависимости от того, какой формы ваша стопа.
Кстати, я бы еще спросила про укороченные мышцы, удлиненные, которые в связи с тем, что человек много сидит, офисный сотрудник, и он потом будет еле ходить, ему нужно тоже работать и разрабатывать вот эти регионы.
Да, вот это, пожалуй, наверное, единственное состояние, которое может каким-то образом ограничить человека в тренировках, но и требует этих тренировок, это когда есть укорочение мышц голени, ахиллового сухожилия, икроножных мышц или мышц задней поверхности
но
бедра.
Но это приобретённое?
По-разному бывает. Но если мы говорим про малоподвижный образ жизни, то Чаще всего, конечно, приобретенное укорочение мышц задней поверхности бедра, мышц голени, но это легко решаемая проблема. Иногда бывает, когда есть врожденное укорочение ахилла, и здесь уже более сложный подход требуется. Но, тем не менее, вот да, мобильность голеностопного сустава, достаточная как бы, да, растяжимость икроножной мышцы ахиллосухожилия, в общем, залог более успешных тренировок. Такой момент нельзя не упоминать. Он имеет место быть, поэтому вообще никому никогда не вредно тянуть ахилла.
А сколько я должна просидеть в офисе лет? Десятилетий, чтобы понять, что у меня укоротилась мышца и насколько это возможно. Я просто представить опытным путем, то есть вот как понять, что у меня она стала короче.
Ну, сами вы, наверное, можете понять это, попробовав присесть, например, на
амплитуда
корточки,
будет.
Не отрывая пятки от пола. Если вам это не удастся, не удалось, то, скорее всего, проблема есть. То же самое, например, вы можете просто наклониться вниз и попробовать дотянуться кончиками пальцев до кончиков стоп, посмотреть, получается ли у вас это, не мешает ли мышце задней поверхности бедра.
А да, если мешает, то всех на фитнес, правда?
Ну да, на силовые тренировки, да. Я всем говорю, всех в зал.
А вообще врач рекомендует? Сейчас есть какие-то протоколы, где врач отправляет заниматься силовым тренингом?
Да, безусловно. Например, большая часть проблем с сухожилиями, не с костями, а именно с сухожилиями, так называемые тендинопатии, они лечатся правильно подобранными силовыми упражнениями. Другое дело, что очень часто пациент хочет от врача-ортопеда-травматолога какую-нибудь бумажку с упражнениями, да, такими универсальными.
Мне кажется, давали или раньше, и сейчас.
На самом деле,
не
это
дают?
Не очень правильно, потому что в каждом конкретном случае есть конкретный пациент, у которого есть своя задача. Да? Там, у кого-то есть задача избавиться от боли просто и больше ничего. У кого-то есть задача избавиться от боли и пробежать полумарафон. У кого-то еще какая-то задача, поэтому ее надо решать всегда индивидуально. Сначала, может быть, с врачом-реабилитологом, потом, может быть, и с фитнес-тренером. По-разному бывает. Невозможно дать универсальное упражнение, потому что цель у каждого своя.
А вы говорите про силовой тренинг, но при этом, если мышца укорочена, ну, мы не можем там сделать упражнение, которое вы привели в пример, там дотянуться, но как будто бы можно же тянуться.
Ну, кстати говоря, и что интересно, вообще с точки зрения той же доказательности, да, растяжка не имеет никакого вообще профита. То есть, если вам нравится заниматься растяжкой, занимайтесь, не нравится, можете не заниматься, то есть нет никакой необходимости именно вот тянуть сухожилия мышц, потому что те же силовые тренировки, будь то с свободными весами, будь то в зале с помощью тренажера, они приводят к тому, что мышцы действительно растягиваются, становятся более податливыми и, в общем, через какое-то время эти ограничения уходят, если человек регулярно занимается.
Я хочу, чтобы вас услышали люди, большинство тех, кто посещает фитнес-клуб, потому что часто слышу жалобу на то, что после силовой нет в расписании, допустим, групповых программ стретчинга или, например, силовую не завершают заминкой. Хотя это действительно не обязательно.
С точки зрения доказательности, да, насколько я знаю, да? Вообще подхода, это совершенно не обязательно.
Это больше эмоционально.
Это больше эмоционально, да.
Затормозить.
Я, кстати, по поводу растяжки не знаю, но все обычно очень ратуют за кардио, да, нагрузки, то есть там 30 минут убиться на дорожке до силовой, потом силовая, потом еще 30 минут. Это в основном как бы для похудения. Насколько это, по-моему, совершенно бесполезная задача, насколько я знаю. А растяжка, ну вот вообще, вот еще раз повторюсь, хотите занимайтесь, хотите не занимайтесь. Вообще, сама по себе хорошая растяжка, там способность, например, сесть на шпагат без какой-либо тренировки, это... Ну, не самый полезный, собственно говоря, навык, и мы, врачи-то, расцениваем как гипермобильный сустав. То есть в норме мы не садимся на шпагат, допустим. И поставить себе такую цель, ну, а зачем, собственно?
Вы знаете, сколько хотят, мечтают людей, конечно, сесть на шпагат? Это же просто эстетика, это сделать фото, я не знаю, похвастаться, ну, свой результат какой-то от занятий получить. Ника спрашивает, а как зажатые мышцы, как рекомендовано их расслаблять? И есть ли такой термин зажатость?
Ну, вот... ну, бывает, когда в мышце спазмируются, да, какая-то миалгия возникает, или так называемый миофасциальный болевой синдром, когда в мышцах образуются так называемые триггерные точки. Вполне такое состояние может быть. Может быть от избыточной физической активности, может быть от недостатка физической активности, может быть от стресса, недосыпа. Много причин, кстати. До конца мы не знаем, почему это происходит. чаще всего, когда вот что-то такое схватило острое в спине или в шее, или в плечах, это вот именно оно, это проблемы с мышцами. Вспомогательными методами, чаще всего мануальными. То есть это тот случай,
массаж,
когда
что?
Массаж работает. Массаж, там, мануальная терапия может помочь, перкуссионные массажеры нынче тоже популярны. Я, кстати, вижу, в фитнес-клубах очень многие тренеры их используют.
Есть даже групповые тренировки, да, каждому по массажеру. Это я видела тоже в какой-то сети. Но вот 420-й пишет, растяжка нужна, чтобы спину себе почесать.
Это хорошая причина, соглашусь, пожалуйста.
Так же, как ребенок, который принесет бокал воды, стакан воды, бокал, я уже, видите, какими терминами говорю, стакан воды, а в старости, ну, ребенок может
бокал
тоже почесать,
гораздо важнее,
чем стакан. Я согласна абсолютно. Так, ну вернемся к стопе, потому что про стопу еще хотела. Стопа. Какие проблемы часто? Это, конечно, заваливание стопы, это то, что служило или служит, я не знаю, причиной, когда не берут в армию, это плоскостопие, поперечное, продольное. Насколько это существенная проблема? Не знаете, я просто такой... расскажу короткую историю. Когда-то я пришла к травматологу, возможно, ортопеду в обычной поликлинике государственной, и у меня росла косточка на большом пальце. Он посмотрел, сказал, все от Бога, ступай, доченька. Все, я поняла, что, ну, косточка и косточка, ничего страшного, я пойду.
Смотрите, давайте вот этот завал разберем, это такая тоже внутрь, любимая, да? Тема. Завал, ну, это такой бытовой термин, мы это называем вальгусное отклонение заднего отдела стопы, или там можно еще назвать гиперпронацией среднего отдела. Само по себе это не всегда является проблемой, да? Человек может жить с этим прекрасно всю жизнь, у него ничего не болит, ну, эстетически кому-то что-то не нравится. Но, безусловно, если мы рассматриваем это в контексте фитнеса, или какой-то нагрузки, не знаю, ударной, беговой, допустим. Здесь могут быть нюансы. Но, опять же, все будет зависеть от конкретного человека. То есть как, у какого-то человека... И от техники, на самом деле, да? Потому что у кого-то мы со стороны прям видим, что стопа заваливается, колени уходят внутрь, вот, да, например, да, в приседе.
Это же, да, больно, неправильно.
Это как бы вызывает там перенапряжение одних отделов коленного сустава, допустим, да? И на более... больше нагрузку на другой. Но чаще всего это можно исправить за счет техники. Зависит от, еще опять же, от того, какую задачу человек ставит. Ему надо там, не знаю, однократно штангу поднять 200 килограмм и взять рекорд. Либо он хочет регулярно заниматься. То есть опять тут тот же самый индивидуальный подход. Если мы возьмем бег, да, безусловно, сильный завал стопы или гиперпронации могут способствовать более частому возникновению болей в коленных суставах, поэтому мы рекомендуем, допустим, использовать кроссовки с антипронатором, либо индивидуальные стельки. Но еще раз повторюсь, это все всегда индивидуально.
А мышцы стопы не тренируются, потому что если учить себя держать, вот этот даже свод...
На самом деле это не так, это можно тренировать, но на самом деле это очень сложно.
Ну, просто думать об этом, просто когда можно, приседаешь, ты этот свод.
Да,
я по себе знаю, когда я очень сильно устала, вечером возвращаюсь домой, там у меня просто свод стопы начинает падать. Когда я в нормальном состоянии, я могу его придержать. То есть я на автомате это делаю.
Ну, это здорово, что вы знаете, какие мышцы в этом задействованы, потому что на самом деле мышцы, которые удерживают свод стопы, там задние большеперцовые, в частности, они не так легко тренируются, как нам хотелось бы, да. Наиболее эффективными считаются упражнения на баланс. Можно даже попробовать, вот если вы встаете на одну ногу и пытаетесь удержать баланс, вы сразу понимаете, как эта мышца работает.
Поэтому... А еще вторую поднимаем, то вообще?
Да.
И скручиваемся.
Ну, это уже выше пилотаж. Я очень хорошо помню, как я тоже решила заниматься балансировочными упражнениями в спортзале, чем это закончилось, каким позором. Но, в общем, это не всем доступно прямо сразу. Но, тем не менее, очень полезная и классная активность. Вот, балансировочные подушки, вот эти полусферы, которые есть в каждом спортзале. Я думаю, что это, в принципе, хорошая тема всем включать это, там, не знаю, 5 минут, угу, будет полезно. Если мы говорим именно про завал, да. Само по себе плоскостопие, переходим к нему, это вообще не противопоказание для занятий каким-либо спортом, в принципе, если оно не болит, и если нет еще сопутствующих проблем, о которых я уже говорила, это укорочение ахиллова сухожилия, либо бывает редко там врожденное сращение костей стопы. Но это как раз уже задача больше врача, да. И чаще все-таки такие пациенты будут жаловаться, что у них болят стопы, в основном при ударных нагрузках, при беге, например, там, в игре в футбол, каких-то еще таких вот активностях. А в целом, пожалуйста, плоскостопие вообще никак не препятствует.
Но сама стопа деформируется же вследствие плоскостопия или, может быть, вследствие других факторов? Та же выпирающая косточка.
Ну, тут сложно говорить, что именно плоскостопие приводит к деформации стопы. Скорее, это общая слабость связочного аппарата, да? Которая привела к плоскостопию и может приводить к каким-то вторичным деформациям. Но именно для того, чтобы этих вторичных деформаций не возникало, и существует упражнение и фитнес, который никто никогда не делает. То есть я на каждом приеме пациентам говорю, да, ну вот так, ну можно делать упражнения. Но кто же делает упражнения? Мало кто.
А вы опрашиваете вот так ваши пациенты?
Ну, конечно, да. Я даже, ну, я еще раз повторю, что часто бывает ситуация,
хотя
когда...
бы один из десяти делает?
В лучшем случае. Когда я прям распечатываю редко, но есть состояние, ортопедический там стоп болезни, когда я распечатываю упражнение, говорю, надо.
А как часто? Каждый день? Делать? Это надо себя заставить, да.
Ну да, там каждый день, но это 5 минут в день. Но я понимаю, что такое 5 минут в день, это очень сложно найти. Я это даже вообще никак не осуждаю, потому что мне тоже сложно это делать.
А нужно ли для укрепления стопы поднимать за счет напряжения пальцев мячик с пола? Вопрос от 420-го.
Вы научитесь поднимать мячик с пола. Основное правило тренировки какое? Что мы тренируем, то и тренируется.
Да, будет ли это способствовать укреплению стопы?
Ну, укреплению стопы нет, потому что там мало мышц вот в самых пальцах, которые действительно влияют на что-либо. Ну, это почему? Ну, это весело и неплохо, но сказать, что это прямо супер полезное упражнение, не могу.
А как правильно выбрать обувь? Если мы говорим о занятиях физической нагрузкой, обувь бывает разная. Если говорим о фитнесе, что есть для силовых занятий, должна быть шире подошва, ну, чтобы можно было твердо стоять в тех же выпадах. А если бег, должна быть амортизация какая-то определенная.
Да. Ну, в принципе, на самом деле, если мы говорим про среднестатистического человека, который не ставит перед собой каких-то сверхзадач, беговые, хорошие беговые кроссовки, просто кроссовки для фитнеса. Да? Но если более продвинутые пользователи, так скажем, могут там штангетки надевать, да, когда тренируются.
Я часто вижу, а в обычных кедах занимаются.
Да.
Ну, резиновая такая подошва.
Ну, это, опять же, может быть, идея о том, что чем площадь подошва, тем глубже можно сделать, да, тот же присед или выпад. То есть это тема как раз укорочения махил, да, потому что когда под пяткой побольше, там какая-то толстая подошва, соответственно, приподнимается пятка, и ахилл не так хорошо тянется. Может быть, отсюда это пошло, не знаю. В принципе, если ничего не болит и не беспокоит, ну, занимайтесь в кедах. Но кеды все-таки, на мой скромный взгляд, не предназначены для занятий спортом. А поэтому, если вы хотите начать бегать, надо пойти в, не знаю, нельзя работать сейчас, RunLab, подобрать себе хорошие беговые кроссовки и просто обычные кроссовки для фитнес-зала.
Еще некоторые занимаются босиком, мотивируя это более эффективными упражнениями. Но
возможно, да, но надо понимать, что поскольку большую часть времени мы проводили и проводим в обуви, стопа все-таки как бы не так хорошо у нас адаптирована к ходьбе босиком, занятиям босиком и так далее. Поэтому какие-то перегрузочные состояния могут возникать. То есть вы должны быть готовы к тому, что в какой-то момент стопа скажет, ой, тут вот мне больно, нехорошо. Да, вот чаще всего реагирует, например, плантарная фасция, основная связка, которая находится вдоль свода стопы, амортизирует нагрузку. Тут, кстати, вот этот же вопрос про босоногую обувь, тоже нынче модно, да? Да, пожалуйста, хорошо, естественно, замечательно, но постепенно, да, потихоньку, потому что может среагировать, и риск получить травму несколько выше, скажем так. То есть это, в общем, для, опять же, для подготовленных, продвинутых таких спортсменов.
Угу. Ну вот Андрей Николаевич пишет, что заниматься надо босиком, видимо, Андрей Николаевич это практикует. И вопрос еще от Ники, вот когда МФР, видимо, делают, катать стопой мячик с шипами.
Это очень хорошо, вот да.
Как что раз... это дает?
Ну, это как раз действительно дает расслабление мышц, воздействует на триггерные точки. и в комплексе очень хорошо работает. Кстати, про занятия босиком. Я тут вот скорее травматолога включу, да? Да. Одно неудачное падение блина, и вы мой клиент.
Но, кстати, во многих залах запрещено заниматься босиком, даже запрещено дойти буквально 2 метра в сланцах, допустим, до какой-то душевой, потому что есть вероятность, соскочит, упадет, тренажеры наступят.
Совершенно верно,
наступят,
я с этим согласна.
И всегда нужно находиться в спортивной обуви.
Я
и
согласна.
Это должны быть не чешки. Это должна быть какая-то такая обувь. Танцы, активность, бег вот именно в чешках и в такой босоногой обуви.
Ну, вот риск травм выше, угу. Да, босоногого. Потому что то, что я читала последние исследования на эту тему, но они касались в основном, конечно, бега, что это для очень продвинутых спортсменов, которые хорошо тренированы, которые хорошо владеют своим телом, которые владеют техникой, опять же, бега, да. Правильный. Не подходит для бега, например, по асфальту. Вот мне, кстати, всегда этот вопрос тоже интересует. А вот вы где? У нас вот сейчас, не знаю, вроде как зима.
Да, да, но все равно бегают некоторые на улице и бегают на дорожке. Это разная поверхность.
Куда вот в босоногую обувь вот сейчас вот выйти, да? Ну, так чисто вот с точки зрения того, что обувь служит для защиты стопы от неблагоприятных воздействий внешней среды. Поэтому, и да, было исследование о том, что там больше 6 километров, условно, да, пробежки в босоногой обуви тоже сопровождается более высоким риском травм. Опять же, чем больше масса тела, тем больше риск. То есть вы, когда надеваете подобную обувь и собираетесь в ней начать бегать, должны быть готовы к тому, что может что-то пойти не так. Это, в принципе, вообще бега касается, любой нагрузки, да, просто здесь риски повыше будут.
То есть обувь выполняет защитную функцию и такое удерживающее. Ведь
да,
она фиксирует
фиксация голеностопа тоже же важна, да, для многих видов спорта. И
потому что небольшая почка, если вы вдруг по лесу бегаете босиком, чуть-чуть подвернется стопа.
Ну да, это просто очевидные вещи. Да, они даже не столько касаются ортопедии, да, сколько травматологии.
Вот Андрей Николаевич объясняет, что он дома занимается, поэтому в обуви ноги потеют и преют, поэтому он занимается
босиком. Дома я тоже занимаюсь босиком, да. Если я не использую какие-то дополнительные там гантели и прочее, в зале, ну, я бы не рискнула.
Вера, вот у нас есть проблема, ну, в обществе, гиподинамии, когда некоторые люди не занимаются ничем, это офисные сотрудники, возможно, которые приходят домой, вот сидят весь день. Просто у меня, у некоторых знакомых массово были случаи, когда просто подвернулась нога, и там обрыв, и чуть ли не перелом. И то есть люди, которые даже... Ну как, это слабость, это нетренированность,
да, безусловно.
Когда травма получается настолько серьезная, когда в лангетке человек не может ходить, просто на ровном месте, идя подвернуть ногу.
Ну, у них, конечно, все равно не всегда совсем на ровном, наверное, где-то что-то там произошло.
Ну хорошо, со ступеньки
ну,
спуститься.
Да, со ступенек, да. Но, безусловно, конечно, детренированность – это повышенный риск травматизма. И если, например, вот взять тоже историю с зимними травмами, то в любом руководстве по профилактике травматизма зимой будут написаны силовые тренировки, укрепление мышц, связок и так далее, так далее.
Как это прекрасно. Давно ли это написано в руководствах?
Да, давно. Любой гиретт, там, не знаю, руководство по профилактике падений у пожилых людей, посмотрите, там на первом месте будет.
Это в России?
Да.
И по всему.
И в России по всему.
Отлично. Давайте мы продолжим разговор через 5 минут. Впереди у нас информационный выпуск, немного рекламы. Говорим о фитнесе и ортопедии. Травматолог-ортопед Вера Серова сегодня в гостях в программе «Про фитнес».
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
19:36. Это прямой эфир. За нами можно наблюдать и в социальной сети ВКонтакте, и на Ютьюбе в аккаунте радиостанции «Говорит Москва», и в Телеграм-канале. СМС писать можно +7 925 48 948, и Телеграм-бот для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» в одно слово. Травматолог-ортопед Вера Серова сегодня в гостях. Вера, еще один вопрос поступил. Наша слушательница переживает, что если мы очень много ходим, часто используем ноги, то они могут износиться.
Ноги?
Ну, стопа. Каждый день в моем активе 10-12 тысяч шагов чистого, хронометража без учета транспорта, потому что некоторые шагомеры учитывают шаги при езде в транспорте. А это нормальная нагрузка для стоп ежедневная или увеличить?
Это нормальная нагрузка, если нет никаких жалоб.
Если нет боли?
Конечно. На самом деле наш организм вообще заточен под движение, опорно-двигательный аппарат заточен под движение. И чем больше мы двигаемся, тем лучше питаются наши суставы, да? Потому что в суставах нет своих, в хрящах суставных нет сосудов, и питаются они из синовиальной жидкости, которая омывается хрящ, а ее тем больше синтезируют, чем больше мы ходим и двигаемся. Да, именно поэтому вообще программа реабилитации любой, там, после травмы, после какой-то болезни, всегда включает движение. И если вы ходите 10 тысяч шагов в день, у вас ничего не болит, вы себя прекрасно чувствуете, слава богу, замечательно, ходите.
Ходите больше, пробуйте. У меня есть коврик миостимулятор, бьет током по стопе. Не знаю, помогает ли это мышцам стопы, но очень приятно после работы 5 минут под током посидеть.
Ну, почему нет, если это приятно? Я вообще считаю, что нужно себе в этой жизни делать как можно больше всего приятного. И я даже иногда тоже пациенткам, в основном пациенткам, назначаю прям вот там ванночки для ног солевые. Это не для того, не потому, что солевые ванночки обладают каким-то целебным воздействием на стопы, а потому что она придет домой, скажет там мужу, детям, ребята, сами, а у меня 20 минут ванночек, мне доктор прописал. Ну, это как бы больше там в рамках шутки, но тем не менее. Прошу прощения, почему нет? Ну, понятно, что когда там электростимуляция, ну, бьет этот разряд в какое-то одно там мышечное волокно. Но вы как специалист в фитнесе даже больше меня, наверное, знаете на эту тему, да? Помните, были вот эти рекламы бабочек такие, пресс накачать?
Да, прилепило, ну, же, и он
да,
качается.
Да, прилепили, но там что, он кожу он пробивает, наверное.
Да, но просто функция не появляется. То есть пресс, как можно и на ляжку, на квадрицепс.
Да куда угодно. Да.
Оно будет. А когда при движении, мы же для чего тренируемся? Чтобы в движении чувствовать себя уверенно.
Конечно.
А не, отдельная мышца будет где-то непонятно в каких условиях сокращаться. Что она? Хорошо. Про осанку не могу не спросить, потому что стопа же, мы снизу вверх идем, стопа влияет тоже как бы на осанку. И много людей, специалистов, работают в фитнесе, тренирующих, пытаются исправить людей, всех людей. И прежде чем назначить, ну, какую-то программу писать или к силовому тренингу подпускать, изучают, смотрят и говорят, вот, кривой, косой, нужно, давайте сначала осанку исправим, здесь тут подлатаем, и только потом, допустим, к силовым тренировкам.
Ну, это тоже, на мой взгляд, все преувеличено слишком. Если мы будем брать с точки зрения, опять же, ортопедии, когда есть заболевание на уровне костей, на уровне позвоночника, позвоночник искривлен в той или иной плоскости.
Да? То есть есть если в профиль, вот человек стоит, нужно обязательно, чтобы ухо над серединой плеча,
нет, не
вот эта прямая линия.
Это тоже такая условная тема. Почему? Что такое вообще хорошая осанка, правильная осанка? Это такое положение тела, неважно, стоя, сидя, там, как угодно, при котором на каждый сустав приходится минимальная нагрузка. Ну, да, наиболее комфортно, как бы, да, человек в этой позе. Поэтому идеальной осанки не существует. То, что приводится, да, в качестве там образца, да, это идеал, но он не всегда достижим. И не всегда нужно его достигать. Наша задача, собственно говоря, чтобы у человека чуть болело, ему было хорошо, да. То есть, опять же, вопрос с решением конкретной проблемы. Если человеку, например, не нравится его осанка, да, он говорит, ну, я сутулюсь, да, почему бы ему не помочь теми же силовыми упражнениями, да, исправить свой позиционный кифоз.
Как мне нравится, что мы всегда возвращаемся к силовым упражнениям.
Да, ну, потому что это база, да, я прямо очень. Если у человека там запрос, не знаю, выносливость, да, в положении статическом улучшить тоже. Я говорю, мы каждый раз возвращаемся к тому, что какая конкретная задача перед нами стоит. Даже если мы рассмотрим ортопедическую патологию, такую как сколиоз или кифоз, или там гиперлордоз, но это редко бывает, к счастью, все-таки. Хотя тоже очень любимая тема. Вот гиперлордоз, поясница, большой прогиб. Ну,
большой живот.
Большой живот. Ну, давайте будем качать пресс и ягодицы, и гиперлордоз уйдет, если он не истинный, да? К чему я вела мысль? Да. К тому, что даже ортопедическая патология тоже, не поверите, лечится силовыми упражнениями. Иногда специальными, иногда сейчас уже даже приходит к тому, что и сколиоз не обязательно лечить суперспециальными упражнениями, достаточно симметричных, что удивительно, упражнений. Да? Если мы говорим про... Вот сейчас я сказала слово симметричный, сразу вспомнила эту идею про то, что все мы должны быть симметричны, надо право-слево, значит, приводить какую-то симметрию. Совершенно это не обязательно, ни на что это не влияет. Очень часто просто ко мне тоже приходят такие пациенты от фитнес-тренера. Угу. Вот у вас там одно плечо чуть выше,
да,
чем другое.
Тренер забраковал человека,
да,
он приходит.
Забраковал.
Доктор.
Почему-то, собственно, это противопоказание к силовым, я не знаю. То же самое. Мне тоже нравится эта тема, он условно нравится, когда приходит уже с МРТ всего позвоночника, просто назначенного тоже фитнес-тренеру.
Да. А там вдруг грыжа, да?
А там грыжа, протрузия, все. Все. Нет, не все наоборот, ровно наоборот.
Ну, давайте же скажем, что грыжа и протрузия – это как тоже морщины, это
да.
Старение. Если
более того,
не причиняет каких-то болей, если не знает человек об их,
да,
существовании.
Это, они вообще не являются причиной болей в спине. Бывают ситуации, когда их надо действительно лечить, но это чаще всего будет сопровождаться не болями, а неврологической симптоматикой. А сейчас вообще скажу такую вещь, что грыжи и протрузии, если уж хотите лечить, тоже идите в спортзал. И вот эти вот осевые нагрузки, та же становая тяга. Почему? Потому что когда мы, например, приседаем с весом, да, межпозвонковые диски сжимаются, а потом через какое-то время после тренировки они начинают обратно возвращать свою форму, расширяться, и туда поступает больше межклеточной жидкости, питательных веществ. Поэтому уже доказано, что та же становая тяга очень хорошо работает при протрузиях и грыжах. Опять, видите, мы возвращаемся ровно к тому же.
Возвращаемся, да. Но не все врачи рекомендуют и даже советуют, ну, допускают
опять же, индивидуальный подход,
к,
да,
осевой нагрузке.
Знаете, там, например, все говорят, идите к Бубновскому. Бубновск уже жесткие силовые тренировки. Нет, это не всем как бы показано и полезно, но чаще всего очень много проблем. Опорно-двигательный аппарат можно так решить. Ну, давайте там, ну, с базы начнем, с техники, да. Ну, техника.
Угу. Если протез, нужна ли синовиальная жидкость, обмывается или нет?
Ну, конечно, омывается. Там же сохраняют синовиальную оболочку сустава, когда ставят протез.
То есть движение должно быть присутствовать.
Конечно.
То есть не нужно беречь в таком смысле, что меньше сгибать.
Нет, ну как бы, во-первых, протез, ну, в общем, современные протезы служат долго, прекрасно, хорошо и позволяют, я не знаю, там вести совершенно нормальный образ жизни. Я всегда Ягудина вспоминаю, который на протезе Олимпиаду выиграл.
Угу. А если продолжать говорить об осанке, потом прочитаю, угу, вижу сообщение чуть позже. А если одно плечо выше, если действительно что-то несимметрично, ну, нет необходимости, если ничего не беспокоит, если просто сказал тренер, допустим.
Приводить вот это в симметрию? Нет, никакой необходимости, угу, нет.
А если есть подозрение, что осанка испортилась, ну, вообще, может она испортиться или нет?
Ну, она может, конечно, испортиться, если мы действительно сидим 24 часа в сутки, там, не знаю, с компьютером, конечно, она испортится. Просто в силу того, что мышцы не работают. А еще, как я еще раз говорила, мы заточены все-таки под движение.
Самокат может испортить?
Ну, нет. Ну, это вообще, это прям... Я так люблю вот эту тему про самокаты, про беговелы.
Ни детям, ни взрослым.
Да, ну, конечно, нет. Это сколько надо кататься на самокате, чтобы искривиться?
Ну, если на самокате вот сейчас... Ну, хотя у всех электрические самокаты, если покатать... Ну,
это так, такая же тема, как, я не знаю, правша, левша. У каждого там, или, я не знаю, в спорте есть ведущая нога.
Вот, но это же нормально, что одна рука, допустим, сильнее, чем...
Конечно, и именно за счет этого чаще всего есть асимметрия плечевого пояса. И на ведущей руке, на ведущей стороне чуть-чуть будет выше плечо.
И
ну,
даже...
с этого любой учебник по ортопедии начинает.
И это нормально.
И это нормально. Не
успокойтесь, пожалуйста, если вас это беспокоит.
Если беспокоит, сходите к врачу, пусть он исключит сколиоз, да? Потому что по поводу сколиоза тоже много разных мифов. Кажется, что любое нарушение осанки – это сколиоз. Вообще не так. Но это тема, по-моему, отдельной беседы. Но, в общем, если беспокоитесь, ходите к ортопеду, а приводить себя в какую-то вот симметрию полную совершенно не обязательно. Это не дает никакого профита. Доказано уже, что нет никакой необходимости в этом.
Вопрос от Бреста. Добрый вечер. В последнее время, нечасто, но бывает, встану со стула и в области бедренной кости что-то щелкает, и потом несколько дней хожу хромаю. Хожу в спортзал регулярно. Может, это от тяжелого веса, упражнения для ног?
Может быть, а может, но, скорее всего, это так называемая внешняя причина щелкающего бедра. Перещелкивают сухожилия. Либо подвздошно-поясничные мышцы, либо мышцы, напрягающие широкую фасцию бедра. Это надо смотреть, индивидуально разбираться.
А вообще вот эти щелчки, если они безболезненные?
Они не опасны. Они не опасны, они неприятны чаще всего окружающим.
А если в коленях? Ну, если не специально щелкать пальцами, допустим, руки.
Коленные суставы чаще всего щелкают. Чаще всего щелкают надколенник, когда перекатываются через мышелки бедренной кости, там при сгибании и разгибании. Иногда сухожилия надколенника. Но, в общем, в целом это безопасно. Это не страшно, если не вызывает болезненных ощущений.
Угу. Тут Андрей Николаевич пишет, что давайте скажем, что самокаты портят осанку невыносимо, чтобы освободить наши тротуары. Андрей Николаевич, а мы не сможем освободить, потому что они же не механические, эти самокаты, они же электрические, а там стоят на двух ногах. Ну, правда, впереди какая-то одна, но все равно это меньше, если бы мы там даже немножко приврали и сказали бы, что самокаты портят осанку, все равно бы не смогли.
Ну, я как травматолог соглашусь вот с этой вот идеей про электросамокат. Количество травм возросло в разы просто, в разы. То есть летом у нас проблемы с электросамокаты, мотоциклисты, зимой
гололёд, вот доставщики и...
Ну, это я даже не хочу обсуждать. И как человек, который водит машину, это просто для меня больная тема.
Ватрушки не рекомендуете, да?
Нет, я прямо их вообще категорически не...
Лучше санки. Из ватрушек вылетают же.
Да.
Это как пристегиваться в автомобиле, а в санках уже усидишь.
Вообще, кстати говоря, вот я замечаю, что большая часть разговоров, которые начинаются за ортопедию, заканчиваются
травмами,
травматологией. Потому что это большая проблема, чем ортопедическая проблема, потому что ортопедическая патология, она либо врожденная, либо приобретенная, но в силу достаточно серьезных причин. Не самокатов, безусловно, там, и не какой-то неправильной нагрузки в спортзале. То есть мы скорее получим травму, чем проблемы с ортопедией.
Остеохондроз. Слышала, что такой диагноз ставят в России, в некоторых странах его вообще нет.
Но я очень надеюсь, что после того, как вышли, наконец, последние клинические рекомендации по нелечению болей в спине, прекрасные, надо сказать, этот диагноз перестанет выставляться, потому что это не диагноз, это просто описание. Это как тот же вальгус. Это не диагноз, это просто описание отклонения как чего-либо к наружу. То же самое остеохондроз. Это просто изменения в суставах, там, которые возникают у каждого человека, как морщины на лице. И это не является причиной проблем чаще всего.
Но чтобы не вызывало это беспокойство у пациентов, и врачи должны к этому относиться, ну, и агитировать пациентов, то ничего страшного.
Безусловно,
потому что,
ну,
человек может жить, ну, с этим описанием, не диагнозом, и потом узнать в какой-то момент, звучит, может быть, не совсем приятно, страшно. И
нужно... Я поэтому активно призываю никого самостоятельно не делать себе МРТ или рентген, потому что с большей долей вероятности, нет, даже в 99,9% случаев вы получите классическое описание. Остеохондроз, дегенеративные изменения позвоночника, протрузии, грыжи, не знаю, артроз фасеточных суставов, и все, кажется, что жизнь вот закончилась на этом, все, конец. На самом деле это ничего не значит, это просто описание. Ну и чтобы не пугаться, спокойнее жить, лучше все-таки к врачу сначала, а не на рекомендации фитнес-тренера, а делать тоже МРТ или
Да, и я напомню о компетенциях. Все-таки, если вы не знаете, как вам тренироваться, какие ограничения, то сначала вы идете к врачу, берете эти ограничения, спрашиваете и несете в виде бумаги, текста, напечатанного на этой бумаге, к своему тренеру. И тренер уже подстраивает вашу силовую тренировку, как мы выяснили, самую необходимую в вашей жизни любому человеку, как раз под рекомендации, которые получены от врача. Верно?
Совершенно верно, да.
Ну, у нас совсем мало остается до завершения часа. Не могу не спросить, конечно, про детей и про ортопедическую обувь.
Ой.
Я сама, когда у меня был ребенок, маленький сын, люди... Ну как, нет, не, люди это грубо звучит. Значит, мои подружки, это звучит очень мягко. Расходились во мнении. Кто-то малышей гулять заставлял босиком, кто-то покупал чуть ли не до середины голени удерживающие ботинки. Обязательно первые босоножечки, сандалики должны были прям с фиксированным голеностопом, кожаные обязательно. Вот что сейчас, какие современные?
Современные? Ну, как современные? Последние клинические рекомендации в 17-м году вышли.
Ну, современные.
Ну, да, хорошо. 25... Просто они почему-то тоже еще не для всех,
не до всех
доступны,
а.
оказались. Ну, в общем, там четко написано, что обувь никаким образом не влияет на форму стопы. И никаким образом не профилактирует плоскостопие и, в общем, не способствует формированию стопы. И дети должны ходить большую часть времени, по возможности, да, дома босиком, а на улице в удобной, мягкой, комфортной обуви, которая, опять же, выполняет основную задачу, защищает стопу ребенка от неблагоприятных воздействий внешней среды. Зимой должно быть тепло, в дождь должно быть сухо и так далее.
А для кого делают сандалики ортопедические? Их же море рекомендуют, советуют.
Да.
Ортопедический магазин, заходишь в салон, там детская обувь на
любой цвет. Ну, сейчас, кстати, надо сказать, немножко тоже изменилось. Да? Все-таки вот поискать надо уже такую до середины голени. К счастью, все-таки тоже пошел какой-то.
Но есть пониже, но все равно есть с подушечками.
Ну, делают,
внутри.
Да. Редко, когда такая обувь действительно требуется. Чаще всего это дети с неврологическими проблемами, не с ортопедическими, а именно с неврологическими, там, детский церебральный паралич и прочие проблемы. Вот в таких случаях, да, мы можем назначить. А здоровым обычным детям такая обувь не нужна категорически просто.
Я хочу, чтобы тоже все это подчеркнули, услышали и подумали. Если у вас растет ребенок, то все-таки чаще босиком в там, где не нужна защита для обуви.
Да, да. Ну, сейчас уже стало лучше, я уже реже снимаю на приемах такую обувь с детей. Все-таки как-то получится.
Изначально стопа плоская у ребенка.
Да, у ребенка должна быть вообще плоская стопа. То есть, если, например, у ребенка. Нет, бывает редко бывает, когда есть свод с рождения, но чаще всего, если мы видим у ребенка такой явный свод, ну, тут мы вот как раз больше будем бить тревогу ортопеда детский. Наверное, какая-то варусная деформация есть у ребенка, может, его полечить надо, действительно. А так в норме там до в среднем 5 лет у малышей совершенно плоские ноги. Называется это детское мобильное плоскостопие, связанное с естественным формированием стопы, если совсем правильно это называть. Раньше называли плосковальгусом, но этот термин такой страшный, пугающий, отвратительный, поэтому его заменили вот на это вот доброкачественное. Первое слово идет доброкачественное мобильное плоскостопие, и все равно этот плосковальгус
живет. Звучит как диагноз просто. Опять.
Да, он звучит как диагноз, на самом деле это просто описание. В общем, не надо переживать, если у малыша нету свода. Там, да? Это совершенно не значит, что он не появится. Но и повлиять на этот процесс мы тоже не можем.
То есть это заложено как генетически?
Да, чаще всего это генетика, конечно.
Ортопедические сандалики делают для тревожных мамочек, пишет нам
14. Ну, не только для тревожных мамочек, это какой-то бизнес, кто-то когда-то давным-давно что-то там придумал, и вот пошло-поехало.
Но можно испортить?
Ну, испортить можно. Вот вы попробуйте сами походить в такой вот жесткой обуви, да, она не гнется. То есть там совершенно специфическая походка получается все-таки. И какая-то часть мышцы не очень правильно работает. Я не знаю, мне не попадалось доказательств тому, но я видела на приеме, когда работала в районной поликлинике, детей, которые после там нескольких лет ношения этой обуви, они действительно не в состоянии на носочки подняться или постоять на одной ноге. Ну, я не знаю, связано это или нет, не могу утверждать 100%, но тем не менее, в общем, это не полезно. Такая жесткая обувь.
Если уже подросток, девочка начинает ходить на каблуках, насколько это вредно?
В каком возрасте? Ходить на каблуках вредно. да?
Ну ладно, ну, да. Женщины могут для красоты для иногда.
Вот я сейчас скажу, да, пожалуйста. Есть по случаю, по случаю. Там свадьба, я не знаю, выпускной. Ну, какие-то, да, вот
но
такие.
Постоянно
но на постоянной основе ходить на каблуках вредно. Нагрузка на передний отдел стопы, первое. Второе, ну, можно, конечно, поискать обувь на каблуках с широким передним отделом, но чаще всего это пальцы скрючены там вообще. Это тоже не полезно.
А еще танцы на каблуках бывают?
Ну, танцы... Ну, тут я вообще как бы очень лояльна. Я считаю, что если у человека есть какая-то активность, которая ему доставляет удовольствие, мы не можем его лишать ее. Поэтому пусть.
Значит, тренд, когда сейчас уже современная девушка, женщина, чаще ходит в кедах, кроссовках, балетках, это правильный тренд.
Замечательно. Последний... Сейчас в кроссовках даже замуж можно выйти.
Конечно. Я помню, там 10-15 лет назад я сама ходила в метро. Я даже вспоминаю, как я от снизу с серой ветки добиралась на фиолетовую наверх. И все это на каблуках, переходы в метро.
Для меня за гранью. Я помню, что я один раз надел какие-то шикарные туфли, наш метрополитен, там вот эти решетки такие сливные, и у меня каблук там застрял, на этом закончился.
Да, тоже такие.
Поэтому я вообще еще восхищаюсь женщиной, которая в состоянии вот это вот преодолеть.
По поводу баланса уточняет Андрей. Вы говорили, что стопы укрепляют упражнение на баланс. Вот если я буду стоять на одной ноге на балансировочной сфере, мышцы стопы будут тренироваться?
Да, да. Это будет очень здорово и полезно.
Так что можно купить себе сферу, типа боссу большую, есть маленькие.
Ну, я бы начала с балансировочной подушки. Это более простой.
Можно же просто вставать на носок.
Можно, да, можно начать с того, чтобы просто стоять на одной ноге. Потом попробовать стоять на одной ноге и подняться на носочек. Да, увеличивать время. Потом балансировочную подушку, и уже потом полусфера, потому что полусфера... А после полусферы тоже балансборд, на котором тренируются профспортсмены, вот эти серфингисты, сноубордисты и прочее.
У нас остается буквально 2 минуты. Самые главные советы от травматолога-ортопеда. Вера, можете ли вы дать вот тем, кто нас слушает?
Я могу сказать только одно. Истины движение какие-то. Это жизнь. Все.
А да? Силовые тренировки?
И все, да, ну про себя мы уже столько раз сказали сегодня.
Еще можно говорить?
Что еще можно сказать? Ну, я боюсь это говорить, потому что сейчас модный пусть бодипозитив и прочее, но тем не менее, в общем, как бы всегда спрашивают, что сделать, чтобы сохранить свои суставы, свое здоровье. Двигаться и контролировать массу тела. Ну, ничего другого невозможно придумать. Нет никаких волшебных добавок, никаких хрящей свиных, никаких коллагенов и прочего. Просто надо, ребят, двигаться.
Нет волшебных таблеток, которые сделают нас моложе,
если мы сами,
много,
да,
едим, находимся в профиците, если у нас большая масса тела, которая способствует... давлению и в различные суставы, то, конечно, лучше бы это исключить. Силовые тренировки.
Ну, давайте все-таки скажем, что кардио тоже Всемирная организация здравоохранения рекомендует.
Да.
Да,
да, умеренные нагрузки.
Угу. Вот. Но 2-3 силовые тренировки в неделю, в общем, must.
Давайте начнем с одной. Если у вас есть хотя бы одна, это прекрасно.
Я вообще считаю, что лучше что угодно, чем ничего.
Да, конечно. И даже пожилым людям, правда?
Пожилым вообще обязательно, потому что это залог сохранения костной массы и мышечной массы. Силовые тренировки.
Начали в каком-то возрасте, в любом, и все. И теперь нужно до конца жизни.
С детства надо начинать, надо формировать привычку с детства. С 4-5 лет все, даем спортивную секцию, которая рядом с домом.
Этим мы займемся. Спасибо огромное. Вера Серова, травматолог, ортопед, была гостем программы «Профитнес». Запись сохранится в социальных сетях в аккаунте радиостанции «Говорит Москва». Можно будет пересматривать и конспектировать. А появятся вопросы, может быть, и повторим эфир, потому что получилось крайне интересно. Спасибо огромное. Всем фитнеса и силовых тренировок.